Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио вновь приветствует вас. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Напоминаю вам, что в этом часе с нами священник Дионисий Лукин, клирик храма великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. С вами Кира Лаврентьева. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
И мы продолжаем наш разговор. На самом деле разговор очень живой, дорогие радиослушатели, очень искренний. Если вы присоединились к нам только сейчас, настоятельно рекомендуем остаться с нами в этот светлый вечер. Смотрите, отец Дионисий, мы с вами очень много важных тем сегодня подняли, и меня совершенно потрясло, когда вы рассказали о том, что вы пришли к отцу Илию за советом жизненно важным и поворотным в тот момент для вас. Но прежде чем к нему прийти, вы клали поклоны, чтобы Господь открыл отцу Илию волю свою. И ведь это очень важно. С одной стороны, из Евангелия мы знаем, Господь говорит нам: «Просите, и дастся вам». И так как-то мы привыкли, что можно просить, да? И, в общем, ну, и даст Господь, или не даст Господь. Но ведь и святые отцы настоятельно рекомендуют к своей молитве всегда добавлять какой-то труд, ну, или дополнительную молитву, я не знаю, что-то читать или что-то дополнительно на себя взять. Вот как это для себя определять, чтобы это было по силам, в то же время сохранилась грань, чтобы не было подвигов не по разуму, и как бы и совсем уж ничего тоже, знаете, не пустовало место без труда в душе. Как вот эту для себя грань вот этой возможного служения Богу, если хочется что-то у Него попросить или хочется что-то понять для себя, что тебе дальше делать в жизни, как вот эту вот грань своей маленькой эпитемии или своего маленького труда определять для себя?
Нет, обязательно, конечно, нужно обязательно что-то делать. Просто так молиться это не получится. Это, да, и, да, это да. Известно, это и Пахомий Великий, да, и это... Если мне память не изменяет, Ефрем Сирин сказал, что молитва без труда – выродок. Вот прям буквально так. Так, с резкостью, такой жесткостью. Да. Вот. Действительно, но как определить меру? Надо, чтобы было трудно, но чтобы не было такой досады и уныния от того, что ты делаешь. Угу. Вот какой-то где-то та грань. Это, конечно, надо иметь какой-то опыт небольшой хотя бы. Вот, подвига, чтобы...
Тут все-таки лучше, наверное, со священником советоваться.
Посоветоваться, mm-hmm. да, ну, с тем, который тебя хорошо знает, наверное, так. Вот, и где-то определить. Это у каждого свое. Но вот первый такой вот сигнальчик – это то, что вот начинается досада, идешь вот, ну, как на Голгофу молиться, вот как-то вот так вот. Но должно быть тяжело, то есть принуждение должно быть обязательно. Вот. Пойди пойми. Преподобный Серафим даже говорил, что мне приходится себя понуждать для того, чтобы встать на молитву. То есть даже преподобный Серафим. Нас вот это должно утешить.
Грешных, да, как говорят, потому, молиться даже, да, – это кровь проливать.
Ну, да. Но вот в то же время, да, и какие-то труды обязательно должны быть. Ну, как вот помолился – поработал. Помолился – поработал. Ты почувствуешь, когда тебе вот нужно, устал от работы, да, перемен занятий, да, надо помолиться. Вот. Иногда нужно и ослабить натяжение. Это Антоний Великий шутил с братьями. Помните, это из Патерика такая история, что он шутил с братьями, и один монах соблазнился. И тогда Антоний почувствовал, сказал, что вот возьми палку, согни ее, еще сгибай, она сломается, Ава. Вот так же и, да, человек, да, да, он может взять и сломаться.
Да. Отец Дионисий, ну...
Макарий Великий, пардон.
Да.
Прошу прощения.
Вот мы говорим о молитве, да? И ведь, да, действительно читать книги, даже ходить на богослужение и рассуждать о Христе, о христианстве, ну, это объективно легче. Ну, богослужение, наверное, нет, не входит вот в этот перечень, конечно. Это самое основное для души христианской. Но ведь личная молитва, она также важна. И получается, что необходимость приучения себя к молитве, необходимость полюбить эту молитву, она стоит с чуть ли не самым острым вопросом в духовной жизни христианина.
Да.
Как вот человеку, который пришел в церковь без подвигов не по разуму, да, все-таки приучать к себя к молитве? С одной стороны, кажется, ведь и трудно, и страшно, и сосредоточиться тяжело. И как бы есть опыт Иисусовой молитвы, но это тоже нельзя делать без духовного руководства, да? Но делать как бы все-таки обязательно нужно, просто у каждого своя мера. То есть это вот все очень тонко, но ведь это крайне важно, об этом мало говорят. Но я все чаще и чаще вижу и слышу от разных людей, особенно в наше сложное время, о необходимости углубления в себя, о необходимости углубления внутрь своей души, где ты встречаешься с Богом во время молитвы. Вот, вот этот труд, как он должен проходить, отец Денисий, на ваш взгляд? Особенно тогда, если вспомнить вас, вас, вот того 23-летнего, когда вы покрестились.
Как нет, это вообще было я не знал, как Богу угодить, тогда? Я вообще не знал, что делать. И вот книжки, наставления, да, вот как. Вообще, мне сразу вспомнилось то, что говорил отец Иоанн Кронштадтский. Однажды была встреча его, отца Иоанна, с священниками петербургскими. И один батюшка задал очень простой вопрос. Как вы творите чудеса? Как у вас это получилось? Как вы стали чудотворцем?
Да, 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 да.
Вот. А он сказал, что я, говорит, просто живу церковной жизнью. То есть я соблюдаю молитвенные правила, я, значит, служу литургию, я стараюсь жить по-христиански, вот, и соблюдаю там праздники, вот, чту и так далее, соблюдаю посты. Вот. То есть это просто наша жизнь, вот наша церковная жизнь. И вот, как говорят монахи, что келья тебя всему научит. Вот то же самое и здесь. То есть нужно просто определенные рамки, такие стандартные взять. Вот наше правило утреннее-вечернее, причастие раз в две недели по праздникам,
да?
И на какие-то личные праздники, там, именины, дни рождения.
Угу.
Вот. И стараться жить по-христиански. И дальше эта келья, она тебе всему научит. Угу. Вот ты свои какие-то такие вот взял правила, потом уже в этих правилах становится чуть попроще, ты начинаешь как-то, ну, их чувствовать, что ты можешь немножко так их изменять в большую или меньшую сторону. Вот. Сначала, действительно, очень часто люди берут очень большой подвиг на себя и много молятся.
Тут обжечься вот. Ведь тоже можно.
А?
Обжечься, перенапрячься.
Можно обжечься. Угу. Можно обжечься. Можно вообще даже что-то, не знаю, с ума сойти. Не с ума сойти, но бывали такие вот случаи.
Ну, нервное расстройство, да, от
перенапряжения. Да, да.
От перенапряжения,
да. У меня одна барышня такая была. Ее прям вот, она была как открытая рана вся. И вообще невозможно было ничего сказать. Она сразу начала раздражаться. Просто потому, что она перемолилась. Очень сильный был подвиг такой. Прям вот, не надо мне ничего говорить. Ой, только не надо мне кипятимия. Она там живет уже в грехе. Вот просто потому, что человек перенапрягся, вовремя не подхватил. Но это тоже от гордости. Вообще, во, точно.
Это
вот это
важно,
самое главное.
Да, важно.
Потому что нужно, да, нужно просто понимать, что какие бы ты подвиги ни были, ты не богоугодник, ты не равен святым и вообще. То есть ты просто вот делаешь какое-то свое дело, стараешься делать. И понимать, что это просто почва. Ты готовишь почву, ты рыхлишь почву, вот. А семя и дождь, и возрастание – это уже вот от Господа.
Дело Божие.
Дело Божие, да. Ты можешь, ты должен делать… Это есть такая замечательная французская поговорка, до которой, вернее, до России от нее доехала только первая часть. Делай, что должен, и будь, что будет. Вернее, вторая часть до нас доехала, будь, что будет. А первая – делай, что должен, и будь, что будет. Вот это, собственно говоря, оно и есть. И постараться смирение хранить, конечно, вот так вот, не чувствовать себя великим подвижником. Тогда будет все будет нормально.
Вот по поводу гордыни, отец Дионисий. Святитель Василий
это
Великий. Святитель Василий Великий, значит, вот что о священстве говорит. Я прочитаю. «Да не надбивает тебя степень церковного чина, но более досмиряет, ибо преуспение души – преуспение в смирении. А лишение бесчестия рождается от высокомудрия. В какой мере будешь приближаться к высшему священным степеням, с такой мере смиряя себя, боясь примера сынов Аароновых. Познание благочестия, познание смирения и кротости, смирение – подражание Христу, а превозношение – вольномыслие и бесстыдство – подражание дьяволу». Это он говорит о священстве.
Угу.
Вот это сложный момент, отец Дионисий. Почему? Потому что ну, ты ведь все равно священнослужитель, ты ведь все равно благословляешь, ты как бы вершишь судьбы в некоторой степени, потому что люди приходят к тебе за советами, иногда прямо крайне жизненно важными. И не факт, что ты найдешь в себе силы сказать им что-то мудрое.
Да.
И вот тут-то важно, наверное, как-то, я вот не знаю, тут, наверное, важно как-то в сторону отступить, как вы сказали, Паша Саилия, да?
Не превозноситься.
Да, и дать Богу действовать через тебя, но это ведь очень все
сложно.
Помнить,
надо помнить, откуда ты пришел. Вот есть такой тоже история из Патерика, когда один монах, он все время раздражался, если раздражался, то он сразу куда-то убегал, убегал себе в келью. Или не куда-то, убегал себе в келью. И братец просто думал, что он так вот бегает, чтобы, что называется, конфликт не поднимать. Вот. А потом его спросили, что он делает. И он сказал, что у меня там под кроватью лежит рубище мое, которым я пришел в монастырь, будучи нищим. И меня сначала приняли в трудники, потом вот в послушники, потом я стал сейчас иеромонахом. Вот, если я начинаю раздражаться, я бегу туда, я понимаю, вот я достаю это рубище, смотрю на него и понимаю, откуда я вышел, откуда меня Господь вытащил. Вот, и смиряюсь, и понимаю, что все это, что я не имею права гневаться. Вот, я вам скажу, я в этом рубище, я тоже в рубище пришел. Я первый раз в храм пришел, когда его только построили, у меня храм виден из окна прям, вот, в котором я сейчас служу. И я туда пришел первый раз. Я вам скажу, в каком я рубище пришел. Я был в Тишоте, X-Files с такой пятерней отпечатанной на спине, в драных джинсовых шортах и в ботинках этих на шнуровке «Доктор Мартинс» вишневого цвета без носков. И я такой зашел, серьгой в ухе, посмотрел, тетеньки на меня так тоже так вот шарахнулись от меня, ждали, когда я выйду поскорее. Я так посмотрел, такой, ну ладно, и пошел домой. Вот. И я вот помню свое это рубище. Периодически приходится, конечно, его вспоминать. Очень хороший рецепт.
То есть, получается, да, это очень важно. Так же, как говорят, если тебя несправедливо, на твой взгляд, обидели, ты, прежде чем обижаться, вспомни разного рода свои грехи в прошлом или в настоящем.
Ну, да.
Да. И как бы представь себе, что, ну, это, наверное, по делам тебе. Прилетело просто с другой стороны.
По крайней мере, только надо это успеть сделать, а если не успел, то уж потом, задним числом хотя бы вспомнить, смириться.
И, ну, смириться, да. И простить.
Дай бог нам всем.
Да, это важный момент. Отец Дениси, получается, что вы и молодежь-то, которая в рубище приходит в храм, понимаете, наверное, неплохо. Неплохо. Есть ли у вас среди прихожан такие ребята, которые, ну, вот тоже приходят, там, знаете, с фингалами на обоих глазах, абстрактно говоря?
Знаете, как я вообще заметил, ну, так, по крайней мере, мой малый опыт говорит, что я же занимался молодежкой у нас в храме достаточно долгое время. И я вот заметил, что человек, о котором думаешь, ну, это точно вот он не возвращается никогда.
Нет, точно нет.
Он постепенно начинает ходить, да, так-то все это, вот внешность меняется, и человек, значит, становится прихожанином. А вот те люди, которых ты думаешь, ну, вот какой хороший человек, осталось прям вот буквально вот совсем чуть-чуть, вот прям только вот поисповедоваться, причаститься, и все будет хорошо. И когда ты начинаешь, человек мог тебе ходить очень долго. Вот в молодежный клуб ко мне ходила такая девочка одна. И я как только ей намекнул, она сразу с горизонта исчезла. Все. Только один раз мне написала в ВКонтакте, попросила молитв перед поступлением в университет. Вот, и все, больше не появляется. Вот. То есть она была вот так, прям действительно очень, очень хорошая, очень интересующаяся. Она даже доклады у меня делала в молодежном клубе по каким-то православным темам. Но при этом вот сама не захотела. Так что, вы знаете, вот если вообще не Господь, садись же дом, суй трудишься зиждущее, вот и кого отец не призовет, тот сам не придет. Это как-то не пытайся.
Не вы меня избрали, а я вас избрал.
Да, да. У меня был первый мой молодежный клуб, который мне привел, первый состав, мне привел его алтарник наш, Кирилл, помогающий в алтаре. Он еще в школе тогда учился. И вот он своих одноклассников привел. И ребята были, они вот увидели, я тогда еще диакон был, они увидели диакона, человека в подряснике, они так, как Рашин проглотили, так стали на меня смотрят. Но потом они быстро освоились, вот даже стали покуривать там, выходили за территорию. Вот. И я пытался, вот, что только не делал, что называется, все танцы с бубном, вот это мы вам пели печальные песни, вы не рыдали, мы вам играли на свирели, вы не плясали. Вот, в конце концов, отец Серафим, благочинный, смиренно после очередного, значит, вот, там каких-то шашлыков, там, подметая окурки за ними, убираясь вместе с нами со всеми, сказал, ну, все-таки как-то, говорит, все-таки как-то, наверное, состав надо менять. И действительно, мы поняли, что должно начинаться с литургии все. Вот если человек приходит и попадает в церковь, и если для него Христос ничего не значит, а вот ему интересно там в спорте поучаствовать, там в футбол поиграть в команде
приходской. Ну, да, приходская жизнь такая,
да,
веселая.
Вот это вот вся движуха, то, что называется.
Залихватская, да.
Вот. Вот если с этого начинается не с той стороны. Абсолютно.
То есть шансов того, что человек зайдет в храм, получается,
нету? Скорее всего, нет. А потому что они не знают, зачем это. Они не знают, зачем все это происходит.
Так, по сути, приходская жизнь, она же организована для того, чтобы как бы привлечь молодежь. Ну, так мне кажется, или я ошибаюсь. Ну, вот привлечем молодежь, тут будет много молодежи, они
для
все поймут,
что... Для того, чтобы создать атмосферу для
молиться.
Проведения времени вне греховной среды. Да. А не для того, чтобы что-то привлекать, там, мы не рыба-удильщик. Вот. Нам просто нужно создать атмосферу для того, чтобы человек был, чувствовал себя в храме как дома. И в церковном доме, и в воскресной школе как дома. Чтобы он туда вот ходил, любил. Как это, не помню, кто-то из святых вспоминал, что там, или про кого-то святого было сказано, что ребенок там вот у него в покелье бегал кругами, преподобный Амвросий Оптинский. У него маленький мальчик с мамой пришли, и вот мальчик там на какой-то момент просто не выдержал, начал так вот бегать, по келье там вот так вот. Там,
да, я помню эту
бегать,
историю.
Да, да, да. И мама ему говорит, как ты себя ведешь, где ты находишься?
Ну-ка прекрати.
Да, вот и мальчик, где ты находишься? И мальчик так очень спокойно сказал, дома.
Да.
Вот это вот оно. Вот, вот такой вот должен быть, такая должна быть атмосфера, чтобы человек это чувствовал сердцем. Вот. А не для того, чтобы мы, понимаете, привлечь кого-то, что-то, чтобы зашел, потом воцерковился.
Вообще, это слово «воцерковился», оно такое, да? Режет слух.
Нет, ну не знаю. Может, конечно, немножко и есть. Это нормальное слово, но насильно мил не будешь, и невольник, не богомольник. А у человека должен действительно Господь коснуться, человек должен пустить Богу в свое сердце, тогда уже все остальное будет как такое приложение, это будет здорово.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Дионисий Лукин, клирик храма великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Дионисий, знаете, мне очень понравились слова одного небезызвестного священнослужителя. Когда начались всем нам известные вот эти события, которые сейчас происходят, он сказал очень важную вещь. Он сказал: все, что мы можем сейчас как бы дать нынешней ситуации, это свое мирное устроение души. И сказал еще одну фразу, что Господь нас будет судить ровно по одному критерию. Есть ли у нас мир душевный, вот это Царствие Божие внутри вас, или нет? Вот только по одному критерию. Да, это, конечно, можно оспаривать, на эту тему можно беседовать, но мне это лично очень откликнулось. Я нашла в той непонятной для себя внутренней ситуации очень много ответов. И я хочу спросить, во-первых, вас на эту тему, согласны ли вы с этим, и как вот этот мир человеку, который дезорганизован, который совершенно не понимает, куда ему думать, в какую сторону, и как ему жить, как ему себя сейчас собирать. Вдруг сейчас среди наших радиослушателей такие есть люди, а, возможно, они есть, все мы немощные и слабые, и все мы можем в какой-то момент оказаться в неутешительном душевном состоянии, психологическом. Отец Дионисий, есть ли у вас какие-то, может быть, рецепты, как ни кондово это звучит, да, не пошло, или какие-то способы вот это вот, может быть, обретения душевного мира? Ну, ясно, молитва, храм, причастие, это мы всегда помним. Но вот как собраться, да, когда ты не можешь себя вообще как бы понять даже, почувствовать самого себя, ощутить, собраться в кучку как-то и к Богу устремиться? Как?
Это вообще дословная практически цитата преподобного Амвросия, того же Оптинского. Он сказал, что возлюби мир душевный, духовный, возлюби мир внутренний, как самого Христа.
Стяжи
дух мирен, вокруг тебя спасутся тысячи, да, и цель духовной жизни – стяжание благодати Божией. Это преподобный Серафим. То есть это не какое-то частное мнение богословское одного взятого батюшки, а это учение церкви. И, собственно говоря, церковь, она и есть такой оплот покоя и мира среди бурного моря. Почему и говорится о том, что раскол не может быть уврачеван даже мученической кровью? Потому что единство церкви, оно определяет вот этот вот адамант, непоколебимость, надежду на то, что все войны заканчиваются, и воцаряется мир, и должна быть... Было быть, чем этот мир клей, чем этот мир будет сдержан, чем он будет держаться, спайка, клей какой-то, который будет его держать, поддерживать. Потому что то, что сейчас много ненависти, мы должны понимать, что и это закончится. И нужно будет нам строить в нашей общей церкви наш общий мир. И поэтому, да, действительно, это совершенно верно, и нельзя, надо хранить себя от ненависти в любом случае.
То есть это такой, некий такой дух войны, да, который нельзя пускать в свое сердце, получается, в свою душу.
Ну, можно упростить до такого, да, безусловно. А вот как именно, это, собственно говоря, вы назвали рецепт. Это надо исповедоваться и причащаться. Потому что пока ты исповедуешься и причащаешься, пока ты каешься, эта дрянь, она к тебе подобраться не сможет. А если подобралась, то ты ее оттуда вытаскиваешь. Это способ. Это способ. Еще есть очень хороший способ. Не смотреть и не читать новости.
Да, действительно хороший.
Я его рекомендую вообще вот как бы всем прихожанам и тем, которые, вот люди ко мне приходят просто на исповедь. Вот очень многие действительно вот в таком сметенном состоянии, я говорю, не читайте новости. Потому что...
Все ну, стремительно меняется.
Конечно, и... конечно. Да, да. Вы узнаете все, и это будет примерно страница текста, когда все закончится. Примерно так можно сказать. Конечно, невозможно стоять абсолютно в стороне. И новости, они тебя догонят. Но вот самому их искать не надо, потому что достаточно 10 минут посмотреть новости, и ты потеряешь духовный мир. Причем любые, совершенно. Человек, он рассеивается, это... Кажется, это психологи. Вот они проводили эксперименты, и 10 минут листания ленты новостей портит человеку настроение на несколько часов.
Да, ничего себе.
Да.
Хороший
настроение
рецепт.
Выбивает его просто. Да. Потому что там то одно, то другое. Угу. То котики, то катастрофа.
Слишком много
да,
всего.
И человека просто вот раздирает его на части, как рыбу то замораживает, то размораживает. В конце концов, она становится вот такая вот совершенно, как тряпочка. Вот. То же самое и с душой человеческой. Поэтому надо беречь себя от демонов.
Золотой рецепт, золотые слова.
Очень просто.
Отец Дионисий, вот сейчас, когда много лет прошло уже вашего священства, у вас уже есть какой-то опыт и понимание и себя, и священства, и себя в священстве. Что бы вы могли сказать о себе, молодом священнике, и о том, который вы сейчас? Это один и тот же человек?
Нет, конечно.
Ожидание реальность.
Каждый человек, который живет духовной жизнью, он понимает, что он изменяется. Это нет никакой статики. Даже человек, который не живет духовной жизнью, он изменяется в этой жизни, он может себе про себя это сказать. Нет, не какие-то профессиональные навыки, а это именно изменение души. Мне кажется, вот говорят, что вещи, есть хорошие старые вещи и старые профессии, человек, который долго в одной профессии находится. Вот есть старые, это хорошее старое вино, да, там что-то да, такое, да, старые да, там, да. Что-то там, ну, не помню, что там все перечислять, да, вот, вот старый врач, старый учитель и старый священник. Может, кто-то еще. Вот. То есть, действительно, когда ты движешься по этой стезе, то ты приобретаешь опыт. Конечно, всегда какие-то есть искушения уйти в сторону куда-то, и выгорание, искушение с выгоранием и прочее, и прочее. У каждого священника, вообще у каждого человека, в каждой профессии.
Тем более помогающая есть... профессия.
Да.
Это же помогающая да. профессия. Вы постоянно все равно сталкиваетесь больше с болью, чем с радостью.
Я понимаю, да. Я понимаю, что помогающая профессия. Есть такой да, термин. Не знаю, мне слово профессия. Вот слово профессия.
Профессия нет, это, конечно, слово к священнику мне, она вообще никак режет, не вяжется да, совершенно.
По поводу священства.
Да, да. Но тем не менее, если ее определять, какую-то классификацию, ну, да, это будет, да. наверное, так.
Да. Да. Вот всегда есть какие-то такие искушения, но при этом все-таки, конечно, чем священник дольше служит, тем больше он опыта приобретает, и тем больше от него можно получить пользу.
Угу.
Я думаю так. Поэтому я искренне надеюсь, что я бы сейчас не хотел вернуться в тот опыт,
угу.
который
да.
у меня был 10 лет назад.
Да,
я хотел бы остаться с тем опытом, который у меня сейчас есть. Здоровье – это другое дело.
А есть духовник?
Конечно, слава Богу, угу. тоже батюшка из нашего храма. Во-первых, у нас был отец Георгий, к сожалению, вот ковид его
да.
от нас забрал.
Да, да, мы все вот, очень любим Георгий отца Бриев, да. Георгия Бриева.
Вот.
Да.
Сейчас у нас отец Андрей Смирнов, замечательный батюшка, тоже очень прекрасно ему исповедоваться. Вот. А так, духовник мой, тоже клирик нашего храма, отец Вадим Никулин, вот, я его очень люблю, вот, очень ему доверяю, замечательный наш батюшка, и вот он мой духовник.
А тогда, в начале самом, когда вы только пришли к церкви, у вас был духовник? Я не спросила, ведь это очень важный вопрос.
Был.
Он помог вам тогда определиться?
Он помог мне определиться. Вообще, у меня был негативный опыт с первым духовником.
Угу.
Потому что я ушел к другому, и первый духовник этого не понял. Я даже не то, что уходил. Мне вообще даже в голову не приходило, что есть такие вот моменты, и они могут быть. Какая-то ревность в одном и том же храме. Мне это в голову даже не приходило.
А когда переходит, когда вот наступает та грань, когда человек, из просто человека, который постоянно ходит к тебе на исповедь, становится твоим духовным чадом?
Это не незаметно.
Ага.
Совершенно. Это как вот, как я не знаю, там, ты понимаешь, что ты стал какой-то в каком-то деле профессионалом. Или как, что вот ты полюбил какого-то человека. То есть это же не то, что там объявляется. Я тебя вот с сегодняшнего дня люблю, вот минут назад не любил, а теперь буду любить навсегда, и это вот оно и есть чувство. А просто это постепенно, постепенно это приходит. Ты понимаешь, что это любовь. Вот. И то же самое и с членством в приходе, и с духовничеством. Ну, вот однажды просто вот ходишь к разным священникам, как вот как разным колодцам, да, пьешь из разных источников воду и понимаешь, какая самая лучшая, самая полезная, начинаешь ходить постоянно, пользоваться советами. То есть это вообще даже есть, это даже схоластические даже есть такие этапы, даже вот выписаны в пастырском богословии, вот, как постепенно человек становится духовным чадом. Это происходит в течение нескольких лет порой, и просто человек начинает абсолютно, ну, не абсолютно, абсолютно это, конечно, сейчас такого нету, доверять, пользоваться советами, вместе ошибаться даже, вот, и в конечном итоге становится духовным чадом, вот так.
Угу. А как вот, вот этот момент, когда ты спрашиваешь совет у духовника, ну и ответ его не ложится тебе, например, на душу сразу?
Конечно, да.
Вот что с этим делать? Святые отцы рекомендуют все равно выполнять, Господь покроет, за послушание покроет, как бы даже если он ошибся. Вот да. Я знаю, точно есть такое.
Да, да.
А что вы думаете на это?
Как же я могу думать, если так сказали святые отцы? Я с этим согласен.
Ну да.
Действительно, что ж, священник, он может ошибаться, но он может ошибаться искренне, и тогда вместе будем уже, что называется, выгребать. А то, что не ложится на сердце, это очень часто бывает так. И вообще духовник – это не тот, который все время гладит по шерстке. Это как раз тот, который может сказать жестко и какие-то вещи сказать, что этого нельзя делать.
Угу.
Вот. И просто потому, что есть взгляд со стороны. Есть взгляд со стороны, вот как раз священника, духовника. Он может посмотреть со стороны то, на что человек не может сам посмотреть. И он ему отвечает.
Что для вас самое трудное в священстве? Вот самое трудное, самое радостное. Я бы даже объединила в один вопрос.
Самое трудное – это когда ты не можешь помочь.
Угу.
Потому что приходят к тебе, скажем, у меня был такой случай, когда пришла ко мне мама, и у нее 3-летний ребенок, у него рак. И она плачет и говорит, что вот мой сыночек, он говорит: мамочка, вот давай опять поедем летом на море, мне так нравилось собирать ракушки. А я, говорит, понимаю, что он до лета не доживет.
Ну
вот.
Да.
И что тут, я должен что-то сказать. Вот такие вещи. И это очень тяжело. Потому что ты ничего не можешь делать. Вот бессилие. И это очень тяжело. Вот. А самое радостное, это, наверное, вот молитва. Вот на литургии. И когда ты все сделал, и пришел домой, вот, я не знаю, нет, не пришел домой, это когда ты все сделал, и очень сильно устал. И вот Господь тебе дает благодать. Благодать. Самое прекрасное, это вот утешение от Господа. И, конечно, есть и любовь прихода, и уважение, и вот такое вот единение, потому что вот на одном приходе я, слава Богу, я на нем и вырос, и вышел из этого прихода, и здесь же служу, и я очень люблю наши храмы и наших прихожан всех, и вообще у нас замечательно, очень хорошо и тепло, вот, и, но вот самое большое утешение, конечно, дает Господь. Потому что если нет вот этого внутреннего содержания, то все это не нужно. Все это просто внешнее. Вот, а самое главное то, что Господь нас причащает, нас поддерживает, нас утешает, нас любит. Вот это самое прекрасное вообще.
Священник Дионисий Лукин, клирик храма Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе, был с нами сегодня в этом светлом вечере. Огромное спасибо, отец Дионисий. Большая радость была сегодня мне с вами побеседовать.
Спасибо, Господи. Мне
Христос воскресе, дорогие радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера». До следующего вторника. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо, Господи.
Светлый вечер. На радио «Вера».